В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Нефть. Подъема цен не будет. Превратились ли сравнительно низкие цены нефти в новую реальность? Кого пытается осадить Саудовская Аравия? Оказался ли Кремль жертвой нефтяных иллюзий? Эти вопросы мы обсуждаем с Ричардом Эбелингом, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, и сотрудниками Говеровского института в Калифорнии, Михаилом Бернштамом, профессором экономики, и Юрием Ярым-Агаевым, финансовым аналитиком. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг цены нефти на Нью-Йоркской товарной бирже установили очередной антирекорд. На своем пути вниз они пали ниже отметки $60. Цена так называемой западно-техасской нефти снизилась в четверг до 59 с небольшим долларов. Это означает, что цена нефти откатилась на 5 лет. Причем результаты долгого неровного подъема нефтяных цен, рухнувших до $40 за баррель во время финансового кризиса 2008 года, были перечеркнуты всего за 5 месяцев. С июля нынешнего года нефть подешевела на 40%. В контексте понятий финансовых рынков такое падение означает полную капитуляцию оптимистов и ничтожную вероятность возвращения цен на прежний уровень. Это крушение застало врасплох многих, в том числе профессионалов. По данным прессы, с новой реальностью вынуждены в последнее время считаться даже некоторые ведущие нефтяные концерны мира. Они, например, пересматривают планы развития затрат северных и глубоководных месторождений, потому что в новых условиях у них нет стимула добывать дорогую нефть. Не все пока готовы признать существование того, что некоторые аналитики называют новой парадигмой – длительным периодом невысоких нефтяных цен. Но, как говорят мои собеседники, такой вариант развития ситуации наиболее вероятен. Как можно объяснить неожиданное для многих странное, очень резкое падение цен нефти? Вопрос Ричарду Эбелингу из колледжа «Цитадель» в Южной Каролине.
Я не думаю, что это падение выглядит слишком странным в контексте многочисленных предсказаний аналитиков о том, что развитие новых технологий бурения, позволяющих извлекать нефть и газ из сланцевых месторождений, наличие таких залежей фактически по всему миру, в конце концов приведет к резкому повышению производства и предложения нефти и газа, прежде всего в Северной Америке. На мой взгляд, если говорить о сюрпризах, то неожиданностью явилась оперативность, с которой добытчики нефти и газа внедрили новые технологии и обеспечили поставки этого сырья на рынок. К этому необходимо добавить жестокую глобальную рецессию, подорвавшую уровень роста мировой экономики, а значит и спроса на энергоресурсы. Эти факторы и привели к падению цены нефти. Конечно, интенсивность удешевления нефти на 40% за 5 месяцев была неожиданной. Но, учитывая объективную тенденцию, это падение не должно было быть очень удивительным.
Профессор, сейчас такие объяснения в самом деле выглядят правдоподобно, но ведь всего лет 7-8 назад не менее правдоподобно звучали прогнозы о том, что запасы углеводородов могут быть исчерпаны в течение нескольких десятилетий. То есть цены энергоресурсов будут идти только вверх. Почему нынешние прогнозы заслуживают большего доверия, чем те прежние прогнозы?
Действительно, на протяжении десятилетий ряд экономистов и аналитиков возвращали к жизни идею о том, что мы достигли предела, за которым рост объемов разведанных и доступных для извлечения залежей нефти будет ничтожным. Вследствие этого спрос на энергоресурсы значительно опередит предложение со всеми неприятными вытекающими последствиями. Иными словами, цены нефти обречены на подъем. Но если мы посмотрим, что происходило в реальности, то увидим, что практически каждое десятилетие открывались новые гигантские месторождения нефти, которые позволяли значительно расширить ее добычу. Этот опыт заставляет предположить, что предела роста производства углеводородов нет, по крайней мере, в обозримом будущем. Не исключено, что, скажем, через 5-10 лет новые технологии позволят обнаружить источники нефти и газа там, где это сегодня представить невозможно.
Означает ли это, что некоторые правительства, как, скажем, российское, совершили исторический просчет, считая, что ориентация их стран на добычу нефти и газа беспроигрышна, что называется, по определению? А некоторые компании, и российские, и китайские, кстати, совершили крупнейшую ошибку, скупая права на добычу нефти по очень завышенным ценам.
Да, теперь, зная, что произошло, мы можем принять такую интерпретацию. Это в самом деле свидетельство того, что правительства зачастую не способны принять верные решения в области предпринимательства. Конечно, мы можем стать свидетелем кратковременных скачков цен нефти, если, скажем, Саудовская Аравия и ее союзники по ОПЕК решат резко снизить производство нефти. Но макроэкономическая ситуация явно складывается не в пользу стран с высокой себестоимостью нефти. Как я уже сказал, учитывая бурный технологический прогресс и замедление роста потребления, в том числе благодаря использованию энергосберегающих технологий, нет никаких оснований думать, что мы достигли низшего предела падения цен нефти, и отныне нефтяные цены пойдут вверх.
А какова, по-вашему, вероятность того, что Москве удастся, как любят говорить в России, соскочить с нефтяной иглы?
Учитывая структуру системы управления, уровень коррупции, политической манипуляции, такая цель в нынешних условиях выглядит неисполнимой. Совершенно простой пример. Российское правительство оказалось никудышным менеджером самой важнейшей для себя индустрии – нефтегазовой. Нехватка государственных инвестиций в отрасль и отсутствие рыночной конкуренции среди производителей привели к деградации инфраструктуры и повышению себестоимости российских энергоресурсов. Трудно представить, что такое положение изменится. И очень трудно испытывать хоть какой-то оптимизм относительно способности российских властей создать условия для разворота экономики от модели, базирующейся на экспорте природных ресурсов, к более сбалансированной и диверсифицированной.
Это был профессор Ричард Эбелинг из колледжа «Цитадель» в Южной Каролине. Профессор Бернштам, ваша причина крушения нефтяных цен?
Самое главное, самое большое, самое долгосрочное – это сланцевая революция в Соединенных Штатах и в Северной Америке в целом. Америка практически не добывала сланцевой нефти несколько лет назад, сейчас уже добывается 4 миллиона баррелей в день. Канада добывает из песков 2 миллиона баррелей в день. Это первое. Второе, это как раз то, что ускорило процесс в последние несколько месяцев, это усиление доллара и, соответственно, падение нефти. Третье, фактор Ирака. Потому что Ирак, наконец, восстановил не только свою предвоенную добычу, но даже увеличил и сейчас уже добывает 3,3 миллиона баррелей в день. Мировой рынок нефти, предложение нефти, перенасыщен. 94 миллиона баррелей в день. Спрос 93 миллиона баррелей в день. И в этой ситуации, естественно, предложение превышает спрос, и когда вот это произошло, то начался обвальный процесс падения цен на нефть.
Юрий Ермогаев, почему обвальный процесс?
Это совершенно естественно для поведения цен на современном рынке природных ресурсов. Дело в том, что цена природных ресурсов определяется двумя компонентами. Одной более долговременной, которую можно назвать экономической компонентой, и второй – рыночной компонентой. Изначальная тенденция создается экономическими факторами, о которых говорил Михаил. И когда у рынка появляется информация, ощущение, что предложение начинает превышать спрос, возникает новая тенденция, и за счет очень эффективного и быстрого рынка, который оперирует всеми новыми инструментами, эта тенденция резко ускоряется, и это то, что мы сейчас видим.
Но не следует ли из этого вашего объяснения, что крушение нефтяных цен – это в большой мере результат стадного поведения рыночных игроков, и цена случайно упала ниже, скажем так, объективного уровня? Или вообще нельзя говорить о некоем объективном уровне?
Нет, понятия объективной цены вообще не существует. Цена существует в каждый момент времени. Она довольно сильно колеблется вокруг неких средних величин, определяемых экономикой. Между прочим, вот та цена, которая сейчас есть, я посмотрел на график за последние 50 лет, соответствует более-менее такой средней цене. Так что она по долговременным масштабам отнюдь не является такой уж низкой. Цены падали гораздо ниже, и цены поднимались гораздо выше. Вот. Так что это неправильно сказать, что сегодняшняя цена определяется спекуляцией. То, что я сказал, что эффективно и даже спекулятивные механизмы рынка позволяют быстрее гораздо нащупать те цены и выйти на те цены, которые больше соответствуют новой экономической конъюнктуре. Но в конечном итоге именно эта конъюнктура и определяет цены на нефть.
Профессор Бернштам, с вашей точки зрения, вообще можно сколько-нибудь объективно говорить о том, какой может быть цена нефти, скажем, там, в обозримом будущем, в течение месяца, в года, двух лет, трех лет?
Дело в том, что произошли очень крупные изменения в последнее время, которые, по-видимому, тоже будут влиять на будущую цену нефти. И они еще относятся, как бы, можно условно сказать, к третьему фактору или к третьей компоненте геополитической. А именно то, что ОПЕК фактически, по мнению многих обозревателей, распался в ноябре. Саудовская Аравия отказалась от предыдущей тактики манипулировать предложением нефти на мировом рынке для того, чтобы контролировать цену. И это связано с тем, что Саудовская Аравия хочет в политическом отношении ослабить Иран, который очень сильно зависит от рынка нефти, в какой-то степени ослабить Россию, как своего конкурента. Дело в том, что ОПЕК стабильно производит около 30 миллионов баррелей в день. И когда-то это было чуть ли не половина всего мирового рынка. Сейчас мировой рынок составляет свыше 90 миллионов баррелей в день, и ОПЕК производит только треть. Значит, влиять уже на весь мировой рынок он не может. Саудовская Аравия отказалась это делать. И, соответственно, многие считают, что вся эра, при которой ОПЕК главенствовал на мировом рынке, она закончилась. Более того, сейчас многие пришли к выводу, что впервые за 40 лет, то есть со времен эмбарго 1973 года, на мировом рынке нефти восстановился свободный рынок. И теперь спрос и предложение, рыночные механизмы и торговые механизмы, о которых говорил Ерым Агаев, и политические процессы, и экономические глубокие процессы, и технологическое развитие сланцевой нефти, все это будет определять свободный рынок нефти.
И это, с вашей точки зрения, означает, что реальные долговременные цены нефти могут быть еще ниже нынешнего уровня?
Сейчас можно говорить только о прогнозах. А прогнозы делают экспертные агентства, такие как Энергетическое информационное агентство Министерства энергетики Соединенных Штатов. Прогнозы делают крупнейшие банки. У них есть экспертиза. И их прогнозы сейчас, в силу падения цены на нефть, устаревают гораздо быстрее, чем они успевают их публиковать. Менее месяца назад Энергетическое информационное агентство Соединенных Штатов предположило на 2015 год, что Brent марка нефти будет $68 за баррель. Сейчас он 64 уже. И что западно-техасская нефть, это американская сырая нефть, будет $63 за баррель, сейчас она ниже 60. Bank of America, он предполагает, что в 2015 году мировая цена на нефть будет колебаться вокруг $50 за баррель.
Профессор, тем не менее, вы уходите от ответа на вопрос. Вопрос был сравнительно простой или непростой. Может ли стать так, что низкая цена нефти – это, извините за слово, новая парадигма?
Да, разумеется. Условно низкая цена на нефть, о которой мы говорим, это то, что предстоит будущему рынку нефти в условиях свободного рынка. Сейчас сланцевая нефть, сейчас нефть из нефтяных песков, сейчас начинается сланцевая революция в Китае. Цена производства такого рода нетрадиционных источников нефти очень быстро падает. И сейчас цена уже сланцевой нефти где-то примерно составляет $55 за баррель в среднем, во всяком случае в Соединенных Штатах, несколько дороже в Мексике и в Южной Америке. Мы должны быть готовы к тому, что относительно дешевая нефть в условиях свободных рынков, при прочих равных условиях, это то, что будет будущим.
Профессор Бернштам не берется говорить о том, какая цена может быть ценой ближайших, скажем, месяцев, года или двух лет. А вы, Юрий Ерымагаев, возьметесь предсказать?
Нет, не возьмусь. И этого никто не может сделать. Если бы я мог предсказать цену на нефть, то я был бы самым богатым человеком в мире. Это точно не умеет делать никто, включая те банки, о которых говорил Михаил, в некоторых из которых я работал. Можно говорить о неких тенденциях, и это разумно, но нельзя говорить ни о каких точных ценах. И я вполне согласен с Михаилом о том, что общая тенденция в связи с увеличением предложения и уменьшением спроса будет способствовать тому, что цена на нефть будет либо падать, либо как минимум держаться на сегодняшнем уровне и вряд ли расти.
А рискнете ли вы сделать вывод о том, что отныне цены нефти окажутся внизу надолго?
Ну, навеки нельзя говорить, но на долгое время рискну, за исключением того, что в какие-то отдельные моменты в силу геополитических или других причин могут происходить отдельные скачки вверх. Но это будут, скорее всего, кратковременные скачки, и в среднем цена будет держаться довольно низко, довольно долгое время.
И это, как говорят американцы, скорее всего, хорошая новость для американской экономики и для них самих, ведь цены бензина за последние месяцы упали более чем на четверть. Можно ли, профессор Бернштам, предположить, что падение цен нефти будет способствовать росту американской экономики?
Для большинства стран мира низкие цены на нефть чрезвычайно благотворительны. Уже подсчеты тоже банковские, приблизительные, показывают, что вот уже то падение цен на нефть, которое произошло в последние месяцы, то есть примерно со $110 за баррель до нынешних 60, для всего мира равносильно $1 триллиону стимулуса. В этой ситуации, естественно, Америка, будучи страной промышленной, будучи страной технологической, очень сильно выигрывает, как и выигрывает прежде всего, надо сказать, все развивающиеся страны. И чем менее они развитые, за исключением Нигерии и других, которые зависят от нефти, тем более они выигрывают. Так что для бедных стран, для развивающихся стран, дешевая нефть – это самое благоприятное явление.
В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Нефть. Подъема цен не будет. Превратились ли сравнительно низкие цены нефти в новую реальность? Кого пытается осадить Саудовская Аравия? Оказался ли Кремль жертвой нефтяных иллюзий? Эти вопросы мы обсуждаем с Ричардом Эбелингом, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, и сотрудниками Гуверовского института в Калифорнии, Михаилом Бернштамом, профессором экономики, и Юрием Ярым-Агаевым, финансовым аналитиком. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Юрий Ярым-Агаев, наш собеседник Михаил Бернштам, только что дипломатически, я думаю, не упомянул Россию в числе развивающихся стран в списке рядом с Нигерией.
Первое, что я хотел сказать, что Россия не является ни в коей мере фактором в том, что происходит с ценой на эту нефть. Идея о том, что цены на нефть искусственно снижает весь мир для того, чтобы сделать плохо России, это чистая российская паранойя. И кроме того, это чисто советское заблуждение о том, что страны могут в политических целях так сильно менять нефтяные цены. Это полное непонимание работы свободного рынка, о котором мы сейчас говорим.
В таком все-таки случае вопрос, какой может быть расплата России за это непонимание?
Расплат России будет большой, ибо она целиком поставила всю свою экономику в зависимости от цены на нефть и на газ. В отличие от Америки, в российском валовом национальном продукте это составляет гигантскую долю. Уменьшение цены на нефть сразу резко уменьшает этот валовой национальный продукт и, следовательно, экономику и богатство страны. Это плата за полную безответственность российской политики, которая превратила фактически свою страну в страну игрока, которая фактически играет на ценах нефти на бирже. И благосостояние людей, живущих в этой стране, зависит от того, куда эти цены движутся.
Профессор Бернштам, как вам такая интерпретация ситуации, в которой оказалась Россия? Игрок, чья ставка прогорела?
Ну вот, давайте для интереса сравним две страны. Норвегия и Россия. Соседние страны. Обе являются производителями нефти. Что происходит? Значит, для той и другой страны падает мировая цена на нефть. Как они реагируют? Норвегия немедленно снижает процентные ставки Центрального банка, чтобы падение цены на нефть не повлияло на экономический рост страны. Россия поднимает ставки, наоборот. Потому что Россия уже не думает об экономическом росте, это уже все прошло. Россия просто боится падения своей валюты. Норвегия, наоборот, не боится падения своей валюты, потому что это только увеличит возможности ее машиностроительного экспорта. Норвегия – страна технологически передовая, Россия – страна отсталая. Она экспортирует только природные ресурсы. Далее, в Норвегии бюджет может сводиться без дефицита даже при цене на нефть в $40 за баррель. В России для того, чтобы свести бюджет без дефицита, нужна мировая цена на нефть $98 за баррель. Такой цены нет. и такой цены в ближайшие годы не будет. Сейчас Центральный банк России указывает цену на нефть в будущем $80 за баррель. Это из области фантастики.
Сейчас уже забыли, но помнится, в начале нулевых годов Владимир Путин поставил официальной своей целью и официальной целью страны превратиться в ведущую энергетическую державу. Исходя из того, что, будучи ведущим производителем энергоресурсов, Россия может жить и преуспевать. Юрий Ермогаев, с вашей точки зрения, это была наивность, честное заблуждение или что-то другое?
Я думаю, что это была и наивность, и заблуждение, а проще говоря, безграмотность. Ибо, как мы уже говорили, российское руководство состоит из людей с советской ментальностью, которые вообще не понимают работу рынка, считают, что цены на нефть можно определять каким-то волевым образом или с помощью центрального планирования или политических действий. Я хочу сказать еще одну вещь. Насколько примитивна экономика России в данный момент, она не только односекторная экономика, но Россия, имеющая колоссальный технологический потенциал и в смысле образованного населения, она не только не создала альтернативных секторов в области высокой технологии, но даже внутри нефтяного и газового сектора она не сумела разработать никаких современных методов, которые необходимы для разведки и разработки нефти новыми способами. Например, той же сланцевой технологии. Ее в российских нефтяных компаниях по сущности нету ни для нефти, ни для газа. Одна из первых причин конфликта с Украиной заключалась в том, что когда на Украине был обнаружен сланцевый газ, «Газпром» немедленно туда примчался и сказал, что он предлагает его разрабатывать. Проблема заключалась в том, что при всей симпатии Януковича к «Газпрому», у «Газпрома» не было никакой технологии разработки сланцевого газа. Поэтому даже Янукович вместо «Газпрома» подписал договоры с «British Petroleum» и с «Шевроном» на эти разработки, на что Москва обиделась, хотя в данном случае ей уже обижаться было точно не на что, потому что она просто не умела это сделать. Российская ситуация очень проста. Они живут экономикой недоразвитой страны, имея при этом большие потенциалы, но эти потенциалы не могут развиваться до тех пор, пока в стране не будет политической и экономической свободы.
Профессор Бернштам, вы приводите прогноз Центрального банка, ожидающего подъем цены нефти до $80 за баррель. Но вот совсем недавно президент Путин обещал производителям нефть, кажется, за $140.
Очень опасно для страны, когда руководство страны, руководители экономической политики заблуждаются и теряют представление о том, что происходит в реальном мире, отрываются от реальности. Это ведет просто к неправильной стратегии, к неправильным планам, к неправильному сверстыванию бюджета. Надо смотреть на реальность. А реальность такова, что сейчас, опять же, экспертные агентства предсказывают, что производство нефти в России будет сокращаться. По той простой причине, что Россия, так же как и Америка, является большой страной, и есть нефть дешевая, и есть нефть по стоимости производства очень дорогая. И в России, и в Америке в среднем производство нефти составляет где-то $50-55 за баррель. Но в России на севере там $75 за баррель. Есть места, где $80 за баррель. Дешевая нефть – это нефть в Башкирии, нефть на юге Сибири. И вот эта дорогая нефть, она не будет окупаться. И таким образом будет сокращаться производство нефти, кроме нагрузки на бюджет, еще и сокращение реального производства.
Профессор, вы говорите, что российская власть оторвалась от реальности. А могла она оторваться настолько, что даже не заметила надвигающегося дефолта? Вот, например, на днях датский инвестиционный банк «Саксо» в списке так называемых скандальных прогнозов под номером 1 предрекает дефолт России в 2015 году. Список этот, конечно, не совсем серьезный, но аргументы взяты из жизни. Банк указывает на $134 миллиарда, которые необходимо выплатить российским компаниям, плюс масса других непосильных в новых условиях для российского государства обязательств.
Такое возможно не в 2015, скажем, году, но дальше возможно вот почему. Эти цифры задолженности российских предприятий и банков западным банкам, и это результат санкций. поскольку раньше западные банки все время рефинансировали российские долги, и российские предприятия и банки могли обслуживать свои долги, сейчас они свыше 30 миллиардов долларов должны выплатить по процентам, они не могут рефинансировать долги, значит, соответственно, они должны еще там, в будущем году где-то 160 миллиардов долларов найти и расплатиться. В этой ситуации уже многие российские крупные предприятия, в том числе Роснефть, обратились к правительству России с просьбой помочь им деньгами из стабилизационного фонда. Сочетание санкций и падающие цены на нефть действительно создает для России состояние глубокой задолженности, при которой обслуживание долга становится проблематичным.
Юрий Ермогаев, реален ли дефолт России?
Дефолт вполне возможен. Но дело в том, что это имеет очень драматические еще последствия для российского населения. То есть это, я бы сказал, двойной кризис, который будет связан, с одной стороны, с невозможностью выплаты внешних долгов, а с другой стороны, с полным истощением российского бюджета и резким падением экономического производства внутри страны. То это даже хуже, чем дефолт в какой-то степени, то, что может произойти.
Сейчас говорят о том, что американская экономика, возможно, возвращается к хорошему росту. Хороший рост американской экономики, рост экономический в мире, рост спроса, и Россия возвращается к жизни. Профессор Бернштам, насколько вероятен такой вариант?
Сейчас в Соединенных Штатах рост производства нефти опережает возможный экономический рост Соединенных Штатов. Поэтому при всех прогнозах в этой ситуации Соединенные Штаты все равно будут полагаться прежде всего на внутренние источники нефти. Рост предложения нефти на мировых рынках не будет меньше, а будет скорее больше, чем рост мирового спроса. Поэтому ожидать для России благоприятных каких-то тенденций вот этого фактора не приходит.
Юрий Ермогаев, не будет удачи Кремлю в этот раз на нулевых годах?
Нет, думаю, что не будет. Ему повезло один раз и повезло вдвойне, потому что он получил высокие цены на нефть и, я бы сказал, дивиденды посткоммунистической экономики, но эта лафа кончается, это было чистое везение, которое и в большой степени обеспечило его столь долгое правление, но это везение не может продолжаться бесконечно.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Нефть. Подъема цен не будет. Превратились ли сравнительно низкие цены нефти в новую реальность? Кого пытается осадить Саудовская Аравия? Оказался ли Кремль жертвой нефтяных иллюзий? Эти вопросы мы обсуждали с Ричардом Эбелингом, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, и сотрудниками Гуверовского института в Калифорнии, Михаилом Бернштамом, профессором экономики, и Юрием Ермогаевым, финансовым аналитиком. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рост цен в России не сдержать, пока не перестанет дешеветь нефть или экономика не впадет в рецессию. От последнего в этом году заседания Совета директоров Центрального банка, состоявшегося в минувший четверг, ожидали как умеренных решений, так и абсолютно радикальных, шоковых. Банк выбрал первое. Защищать курс рубля на фоне падающих цен на нефть выйдет себе дороже, да и само их падение все же не бесконечно. Как и ускорение инфляции в стране из-за девальвации национальной валюты. Через какое-то время темпы инфляции будут сдерживаться уже общим сокращением объемов экономики. О потребительских ценах в России и курсе рубля в ближайшие месяцы в контексте решений Центрального банка. Об этом в очередном выпуске еженедельной программы «Радио Свобода. Экономическая среда». Нынешнее повышение Центральным банком России базовой процентной ставки, во многом определяющей стоимость заемных денег в российской экономике, не стало рекордным в уходящем году. Ставка была повышена на 1 процентный пункт с 9,5 до 10,5% годовых. Вспомним повышение в начале марта на фоне первых событий в Крыму или в начале ноября, когда падение рубля резко ускорилось, было в полтора раза большим. Валютный рынок реагировал на очередное решение решение регулятора падением курса рубля до очередных исторических минимумов. К доллару он впервые с 1998 года опустился сначала ниже 55 рублей, а уже на следующий день ниже 57 рублей. Курс европейской валюты к рублю превысил уже 71 рубль за евро. Еще несколько дней назад складывалось впечатление, что Центральный банк впервые в рамках своей новой курсовой политики вышел на рынок с крупными интервенциями для удержания курса рубля на тогдашних уровнях, примерно 54 рубля за доллар. Но это лишь впечатление, не более того, считает главный аналитик по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. И вот почему.
Мы полагаем, что какого-то определенного курса рубля, который Центральный банк России стал бы самоотверженно защищать, на практике не существует. Во-первых, Центральный банк уже расставил свои приоритеты и дал ясно знать, что он не готов тратить значительный объем резервов на поддержание курса. Во-вторых, сейчас, когда цены на нефть очень сильно изменчивы, представляется невозможным определить какой-то справедливый курс национальной валюты в данный конкретный момент времени. И в-третьих, как мы видим, экономика способна нормально функционировать даже при таких резких изменениях курса, и нет каких-то значительных угроз для финансовой стабильности в России.
Ну, утверждение эксперта о том, что сегодня значительных угроз финансовой стабильности в России не существует, нуждается как минимум в пояснении. О чем идет речь?
Мы видим, что нет каких-то значительных покупок иностранной валюты со стороны населения или ускоренной конвертации депозитов, что могло бы резко увеличить отток капитала и привести к определенным рискам для экономической стабильности. Мы видим, что в целом не происходит каких-то разрывов существующих контрактов, потому что уже в целом субъекты экономики, компании приспособились более-менее к изменяющемуся курсу рубля, поэтому такое изменение курса для определенных из них неблагоприятно, но при этом они продолжают вести свою деятельность так же, как и ранее, и, видно, потом же будут адаптироваться к новым условиям. Поэтому в целом каких-то угроз, связанных с финансовой стабильностью, с усилением оттока капитала, с нарушением текущих контрактных обязательств в экономике сейчас не наблюдается.
Но вернемся на валютный рынок, где курс рубля фактически следует сегодня за ценами на нефть, главный источник поступления в страну валюты. Стоит ли в таких условиях пытаться вычислить некий критический курс рубля, который Центральный банк стал бы отстаивать ценой немалой части своих резервов? Аналитик шведского банка Nordea в Москве Денис Давыдов.
На текущий момент действительно можно констатировать, что Центральный банк предпринимает попытки сгладить излишние спекулятивные атаки на рубль, но речь здесь идет именно о излишних атаках, обусловленных ожиданием по большей части спекулятивно настроенных игроков рынка. Такого курса, при котором бы Центральный банк, несмотря на негативные движения на рынке нефти, включался в полную силу, на наш взгляд, не существует. Более того, мы оцениваем эти действия как негативные и деструктивные. Бороться столь существенным фактором, как обесценение нефти, Центральному банку скорее невозможно. Это будет означать пустую трату золотовалютных резервов.
Можно ли в целом говорить о некой арифметической зависимости динамики рубля от динамики нефтяных цен в нынешней ситуации? Эти цены только что достигли очередных пятилетних минимумов. Например, рыночная стоимость нефти сорта Brent, которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, упала ниже 63 долларов за баррель. Аналитик управления валютных рынков финансовой компании БКС Forex Дмитрий Тримасов.
Если даже есть два взаимосвязанных фактора на рынке, таких как, например, нефть и рубль, то когда рынок спокоен, экономика развивается и участники рынка не ждут никаких негативных потрясений, то взаимосвязь между нефтью и рублем будет одна. Допустим, примем ее за единицу. Если же сейчас российская экономика находится под давлением, можно ожидать, что любой негативный фактор по нефти будет отыгрываться с неким коэффициентом, например, с коэффициентом 1.5. А позитивный фактор по нефти будет отыгрываться с коэффициентом, наоборот, уменьшающим 0,5. И вот то, что мы сейчас наблюдаем последние месяцы, это как раз так, что иногда процент снижения нефти в день приводит к 2 или там даже больше процентному снижению курса рубля.
Если так, то по логике, когда рынки и нефти, и российской валюты хоть как-то стабилизируются, курс рубля будет реагировать на очередное подорожание нефти также, то есть с повышающим коэффициентом.
Когда рынок стабилизируется, когда возникнут какие-то перспективы стабилизации российской экономики, стабилизации нефтяного курса, может быть, нормализации отношений с Европой, там, снижение санкций, то наоборот, любое удорожание нефти будет приводить к укреплению курса рубля на 1,5-2% сопряжения. Ну, почему? Потому что рынок живет не текущим состоянием дел никогда, он живет всегда будущим. И участники будут закладываться на какой-то будущий там негатив либо позитив. Но за последние месяцы обычно рубль снижался сильнее, чем нефть дешевела. То есть вот явно на опережение все работало.
И с точки зрения самих участников рынка, он живет пока ожиданием продолжения падения цен на нефть.
Скажем так, рубль достаточно рискованный актив сам по себе. Чтобы анализировать рубль, надо анализировать многие вещи, которые анализу не поддаются. Нефть поддается анализу, и анализ по нефти говорит, что сейчас вполне возможно она спустится до отметок $60 за баррель марка Brent. То есть снижение еще на 10% ожидается. Если мы получаем прогноз, что нефть будет дешеветь, то, собственно, зачем держать на руках сейчас лишнюю рублевую массу? То есть, наоборот, надо купить на нее какую-то валюту. То есть, вот финансистам всем это понятно, очевидно, как божий день.
Центральный банк России ограничился относительно умеренным, в текущих условиях, разумеется, повышением процентной ставки, которая скорее отражает возможные планы регулятора, чем намерение заметно повлиять на текущую ситуацию на финансовых рынках. Научный сотрудник исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
Повышением процентных ставок ЦБ на 1-2 процентных пункта не приведет к какому-то значительному влиянию на текущую инфляцию, поскольку процентные ставки влияют на инфляцию по двум каналам. Первое – это через расширение денежной массы, то есть через кредитование. И это более долгосрочный фактор. Он сказывается через полгода, через год. А второй канал, более трофильный, это влияние на валютный рынок. Сейчас давление на валютном рынке, давление на рубль идет не столько со стороны банков, сколько со стороны предприятий и отчасти населения. То есть здесь некоторые особенности текущего кризиса по сравнению с кризисом 2008-2009 годов, когда именно банки играли на рубле. Сейчас ситуация такова, что они уже затарились валютой до кризиса, а вот предприятиям как раз-таки необходимы доллары для того, чтобы рефинансировать свои долги, для того, чтобы не потерять деньги. То есть ситуация сейчас немножко другая, поэтому вот это влияние по оперативному каналу через валютный рынок, влияние процентных ставки, оно ограничено.
В декабре российским компаниям и банкам предстоит пережить очередной, но самый крупный в течение года, пик платежей в счет обслуживания своего внешнего долга. Их общий объем оценивается в 30-35 миллиардов долларов. И потребность в этой валюте оказывается не менее значимым фактором для текущей динамики курса рубля, чем даже фактор падения цен на нефть, полагает аналитик финансовых рынков из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
На курс рубля также оказывают внутренние факторы. В первую очередь большой спрос на валюту из-за платежей по внешнему долгу, которые и в декабре большие предстоят, и в первом квартале тоже очень значительные. Поэтому рубль в сложившейся ситуации может снижаться куда более быстро, чем это предлагает динамика цен на нефть.
Дмитрий Тримасов, аналитик управления валютных рынков из компании БКС Форекс, иного мнения.
Мне кажется, что переоценивать этот фактор сейчас не надо, потому что если мы зададим себе вопрос, как все это время работали казначейства компаний, которые эти платежи должны будут делать, очень маловероятно, что они сидели и просто смотрели, как курс меняется. И все предыдущие месяцы они как-то пытались этот свой валютный риск перекрыть. Заключали форвардные контракты, например, валютные с банками, фиксируя курс для себя, по которому они купят валюту непосредственно перед платежом. Может быть, на открытом рынке какие-то операции совершали. Поэтому я думаю, что большую часть валюты они уже подсобрали, либо заключили контракт на такую поставку по каким-то уже фиксированным ценам. Наверное, серьезного влияния на рынок это не окажет. Основными факторами останется новостной фон и, собственно, сырьевые цены.
Ирина Лебедева, аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Безусловно, компании делали запасы определенные валютные, будем называть их так, но еще в октябре и до начала ноября они могли рассчитывать на то, что ЦБ будет активно удовлетворять спрос на валюту с помощью интервенций. Отмена фактической интервенции в начале ноября стала, я думаю, для должников достаточно неприятным сюрпризом. То есть притока валюты из ЦБ, которую можно использовать на погашение долгов, больше не будет. Поэтому я не думаю, что уже полностью корпоративному сектору удалось сделать запасы для обслуживания внешнего долга.
То есть отмена Центральным банком России валютного коридора для курса рубля с 10 ноября на полтора месяца раньше, чем планировалось еще недавно, стала, видимо, дополнительным весомым фактором ускоренного падения рубля в течение ноября, да еще на фоне падения цен на нефть.
Да, безусловно. Я думаю, что это важный фактор. Но на самом деле вся октябрьская динамика уже иллюстрировала то, что все очень неспокойно на валютном рынке. Это ненормальная ситуация, когда интервенции ЦБ достигают там, 30 миллиардов долларов, как это было в октябре. Было понятно, что долго это продолжаться не может. То есть уже вот этот повышенный спрос на валюту в октябре, который приводил к массированным интервенциям, тоже отчасти был вызван пониманием того, что в какой-то момент все интервенции прекратятся. И потом у банков, может, и у корпоратов могло просто в тот момент не быть достаточных средств даже на покупку валюты. Все-таки график платежей по долгу, он какой-то немножко растянутый во времени. Не могли рассчитывать на какие-то поступления, выручки даже в ноябре для платежей по внешнему долгу.
Нефть сорта Brent в целом с начала года подешевела в мире на 40%, со 106 до 63 долларов за баррель. За это же время российский рубль, по оценкам Центрального банка, потерял 49% своей стоимости к доллару по состоянию на начало января. Причем примерно пятая часть этого падения, как считают в Банке России, была связана со спекулятивным спросом на валюту со стороны как компаний, так и населения. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. О потребительских ценах в России и курсе рубля в ближайшие месяцы в контексте решений Центрального банка о процентных ставках в экономике. Продолжаем выпуск. Девальвация рубля на каждые 10% приводит к дополнительному росту потребительских цен в стране на 1% пункт. Такие оценки Центральный банк России представил в начале декабря. В минувший четверг на пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета директоров Банка России его председатель Эльвира Набиуллина привела и другие оценки факторов, дополнительно ускоривших рост цен в стране в 2014 году.
По нашей оценке, инфляция составит в 2014 году около 10%. Ускорение инфляции связано как с действием внешнеторговых ограничений и специфических факторов на рынках продовольственных товаров, которые по итогам года добавят около 2,3% пункта к общему уровню инфляции, так и со значительным ослаблением рубля его вклад составит 2,6% пункта. По оценкам Банка России, влияние этих факторов продолжится в первом квартале 2015 года, что может привести к закреплению повышенных инфляционных ожиданий.
Ускорившаяся в последние месяцы инфляция в России обусловлена не столько монетарными факторами, то есть зависящими от действий Центрального банка, сколько факторами форс-мажорными, которые от регулятора никак не зависят, отмечает научный сотрудник исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
Это и введенные Россией контрсанкции, и девальвация рубля, которая связана и с внешнеполитическим фактором, и с конъюнктурным, а именно со снижением цен на нефть почти на треть, и практически никак не связанным с действиями ЦБ и не подвластным политике ЦБ. То есть это просто та перестройка от изменения уровня курса нашей валюты, который надо переждать. И задача ЦБ здесь, с одной стороны, чтобы не допустить чрезмерной паники, и с другой стороны, чтобы создать предпосылки для значительного снижения инфляции уже через год. Монетарная инфляция сейчас, в 2014 году, составляет около 5%, против тех почти 10%, которые мы увидим по итогам этого года. То есть вот эта прибавка 5% пунктов, то есть в два раза, это прибавка обусловлена именно не монетарными факторами. И нужно просто сбить эту инфляцию в ближайшие там полгода, под полтора года.
Повышение своих процентных ставок считается центральными банками большинства стран мира главным инструментом для ограничения текущего роста внутренних цен. Но лишь в том случае, если эта инфляция вызвана именно монетарными факторами, то есть связанными с динамикой общей денежной массы в экономике. Нынешнюю же инфляцию в России определяют во многом факторы немонетарные, поэтому и повышение центральным банком базовой ставки на 1 или даже 2 процентных пункта не приведет к заметному влиянию такого решения на текущие темпы роста потребительских цен, продолжает Николай Кондрашов.
То повышение процентных ставок, которое идет в последнее время, оно не столько даже на то, чтобы сбить панику на валютном рынке сейчас, сколько для того, чтобы существенно снизить инфляционные последствия в будущем. То есть для того, чтобы инфляция после того, как девальвация завершится, быстро опустилась до тех уровней, до тех таргетов, которые ЦБ установил. А это 4,5% инфляции в 2015 году и 4% в 2016 году. То есть цель на самом деле в значительной степени именно в этом, чтобы к 2016 году, к концу 2016 года инфляция опустилась до 4%.
Впрочем, теперь и в самом Банке России считают, что к намеченной цели придется идти дольше. По словам руководителя банка Эльвиры Набиуллиной, к концу 2015 года темпы инфляции замедлятся примерно до 8%, тогда как их замедление до целевого показателя в 4% прогнозируется теперь к концу 2017 года. И такая динамика, подчеркнула Набиуллина, будет во многом связана с сохранением повышенных инфляционных ожиданий. Конец цитаты. В канун последнего заседания Совета директоров Центрального банка России немало участников рынка, да и его аналитиков, не исключали гораздо более радикального решения регулятора, а именно резкого одномоментного повышения им базовой процентной ставки, чтобы сбить волну давления на рубль. И в качестве примера недавнего прецедента из зарубежной практики приводили решение Центрального банка Турции в конце января. За предшествовавшие 7 месяцев турецкая лира подешевела к доллару почти на четверть, что было вызвано оттоком капиталов с рынков многих развивающихся стран после того, как в Соединенных Штатах было впервые объявлено о планах сворачивания программы финансовой поддержки экономики. На фоне девальвации национальной валюты резко ускорились и темпы инфляции в стране, как и в России сегодня, хотя масштабы и того, и другого в Турции были меньшими. И вот на экстренном заседании, состоявшемся глубокой ночью после дня очередного резкого падения национальной валюты, Центральный банк Турции решил радикально повысить свои ставки, сразу в 2 раза и более. В частности, ставка по операциям недельного репо, а в России именно она является сегодня базовой ставкой Центрального банка, была повышена в Турции почти в 2,5 раза, с 4,5 до 10% годовых. Результаты проявились и тут же, и не сразу. Курс турецкой лиры резко взмыл вверх на следующий же день, но, тем не менее, уже вскоре вновь начал снижаться. Впрочем, снижение это было непродолжительным. Уже через 3 месяца курс лиры отыграл 2/3 своих недавних потерь. Согласитесь, представить себе удвоение процентных ставок в России сегодня, мягко говоря, трудно. Базовая ставка Центрального банка и перед последним его заседанием уже вдвое превышала уровень турецкой ставки перед тем радикальным решением Банка Турции. Однако ее повышение не на 1 процентный пункт, как было в итоге сделано в России, а на 3, 4, 5 пунктов, если не больше, многими участниками рынка как минимум не исключалось. Наши сегодняшние собеседники приводят свои аргументы. Аналитик шведского банка Nordea Денис Давыдов.
По таким риским действием, если его можно сравнить с действиями турецкого регулятора в начале года, увы, Центральный банк вряд ли на текущий момент сможет добиться тех же успехов. Безусловно, такое резкое повышение ставки, которое могло бы быть, оно бы отбило желание у многих участников, спекулятивно настроенных на рынке, делать операции, направленные на обесценение рубля. Но пока рынок в целом оценивает состояние российской экономики, перспективу развития геополитического климата, который связан с Россией, и самое главное, цен на нефть. Пока все это оценивается в негативном ключе, тренд давления на рубль может сохраниться.
Такая же мера, какая была применена в Турции, не даст в случае России аналогичного результата, считает Николай Кондрашов, Институт Центра развития Высшей школы экономики.
Дело в том, что цены на нефть упали за несколько месяцев на 30%, во-первых, и, во-вторых, на Россию были возложены санкции. То есть это очень сильно ухудшает ситуацию с нашим платежным балансом. И в этой связи вот такими жесткими мерами можно загубить всю экономику. То есть это все равно, что пытаться остановить поезд. В этом случае надо смириться с тем, что рубль сильно ослабнет, но надо скорее как-то пытаться ограничить чрезмерное ослабление, а не вообще ослабление как таковое.
Если Центральный банк России вдруг решил бы воспользоваться турецким опытом, то влияние радикального повышения ставок на курс рубля было бы лишь ограниченным, соглашается главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. И дело, по его словам, не только в различиях структур экономик двух стран.
В России же сейчас ослабление рубля связано с двумя факторами. Во-первых, это, конечно, снижение цен на нефть. И здесь, конечно, сложно говорить про какое-то значительное влияние ставки на сдерживание ослабления рубля в этом случае. Во-вторых, снижение курса также связано с, опять же, ускорением оттока капитала, но сейчас его причина состоит не в том, что где-то условия стали относительно более выгодными, а в том, что сейчас России необходимо достаточно резко гасить все свои внешние долги. И эта сумма значительная, порядка 30 миллиардов долларов в четвертом квартале и порядка 70 миллиардов долларов на протяжении следующего года. С учетом этих двух моментов, наверное, резкое повышение ставки могло бы каким-то образом снизить инфляционные риски за счет большего охлаждения роста в перспективе. Где-то могло бы повлиять на инфляционные ожидания, но именно для курса рубля, я думаю, что влияние все-таки было бы достаточно ограниченным.
При резком повышении уже существующих ставок Центрального банка, например, сразу на 4-5 процентных пунктов, для экономики в целом минусов скорее окажется больше, чем плюсов, полагает сотрудник исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
Ведь повышение ставок ЦБ – это повышение ставок для предприятий или населения. То есть это минус к спросу, то есть спрос ухудшится. И та рецессия, которую в общем, практически все уже ожидают на 2015 год, как минимум на 2015 год, она значительно усилена будет этим фактором. Практически полное урезание вот этого финансового канала, то есть кредитов ЦБ, оно очень негативно скажется на экономике. При этом на инфляции оно вряд ли скажется сильно, потому что те процессы, которые происходят на валютном рынке, они по своей сути объективные, потому что на это есть конкретные причины. Снижение цен нефти, внешнеполитический фактор, девальвация, которая раскручивает инфляцию, ее такими методами не остановить.
Замедление нынешнего ускорения инфляции в России возможно либо при, как минимум, замедлении падения цен на нефть, либо с приходом в российскую экономику рецессии, когда рост цен будет сдерживаться естественным сокращением спроса, добавляет Олег Кузьмин.
Можно сказать, что в начале, когда цены на нефть падают, ослабляет курс, это разгоняет инфляцию. Это происходит в первые полгода, но в последующие полгода в России становится достаточно низким экономический рост из-за произошедшего падения цен на нефть, а низкий экономический рост уже создает дезинфляционную среду, и инфляция начинает резко замедляться. Для примера скажем, что в кризисном 2009 году, когда рост в России упал почти на 8%, инфляция в среднем за год была ниже, чем в 2008 году, несмотря на произошедшее сильное ослабление рубля. Мы полагаем, что примерно подобная картина может быть и в 2015 году. Хотя все-таки в 2015 году инфляция будет несколько выше, чем она была в этом году, потому что все-таки мы не ожидаем столь глубокого падения роста в следующем году, даже если средние за год цены на нефть снизятся на 30%. То есть, если средняя цена на нефть в следующем году составит чуть выше $70 за баррель по сравнению с примерно $100 за баррель в этом году.
Всемирный банк на минувшей неделе представил свой обновленный прогноз динамики российской экономики в 2015 году. При среднегодовой цене нефти в $78 за баррель объем ВВП России сократится на 0,7%, прогнозируют эксперты банка. Если же средняя цена нефти составит $70 за баррель, то спад российского ВВП окажется вдвое большим – 1,5%. Текущие цены нефти сорта Brent, напомним, менее $63. Представленный 10 дней назад прогноз Министерства экономического развития России почти совпадает с прогнозом Всемирного банка. При средней стоимости нефти в $80 спад российской экономики составит 0,8% к уровню 2014 года, то есть спад в 10 раз меньше, чем был отмечен в кризисном 2009 году. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.